Современная классификация земных организмов значительно отличается от привычного разделения на животных и растений, которым пользовалось человечество сотни лет. Почему ученые стали описывать живые существа с помощью сложных систем? Об этом рассказывает кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ Галина Белякова. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Со времен Аристотеля люди делили все живые организмы традиционно на животных и растения. И такая система органического мира держалась довольно долго. Но потом все постепенно стало усложняться. Довольно долго была система из 5 царств. Это бактерии, простейшие одноклеточные, животные, растения, грибы. Но в настоящее время все стало еще во много раз сложнее. Галина Алексеевна, ну вот скажите, пожалуйста, с чем связаны изменения, которые происходят в системе органического мира?
Вот вы правильно вначале сказали, что очень долго держалась точка зрения, что все живые организмы можно было разделить на животные и растения. И в основу такого аристотельского подхода был положен принцип, чем отличаются в основном животные и растения, а речь шла только о тех многоклеточных организмах, которые были доступны обывателю, в быту, да и ученым, когда не было еще микроскопа, видели только внешние признаки этих организмов. И животные отличались от растений, во-первых, активным образом жизни, а растения вели сидячий, прикрепленный образ жизни, и способом поглощения питательных веществ, захватыванием таким активным глазунным питанием. И вот эта точка зрения, она господствовала значительно дольше, чем вот эта вот система органического мира, состоящая уже потом из 5 царств. До того момента, когда Левенгук впервые разглядел бактерии, он первый увидел такой прекрасный организм, как вольвакс, дрожжи. И после этого развитие микроскопии привело к тому, что стал доступен тот мир, который раньше не был вообще знаком. Было описано очень много видов, которые пытались разместить вот в эти два царства, животные и растения. И это привело к тому, что вот тот же вольвакс, который наблюдал Левенгук в капле воды, он же соединяет в себе признаки как животного, вот если подходить к аристотельскому такому пониманию, так и растения. Он подвижен, но у него есть хлоропласты, он фотосинтезирует, он не поглощает активно, не глотает пищу. Тогда куда его нужно было относить? Традиционно даже в наших школьных учебниках, если вы откроете учебник зоологии, то там есть группа простейших, есть жгутиконосцы, есть окрашенные жгутиконосцы, там вы найдете этого вольвакса. Откройте учебник ботаники, найдете группу низших растений, найдете зеленые водоросли и тоже найдете там этого вольвакса. И вот эта ситуация привела к тому, что скопилось большое количество таких одноклеточных колониальных организмов, которые не знали все-таки, где им место. И Геккель в конце XIX века предложил вот это царство протист, куда он отнес одноклеточных и колониальных организмов. Наверное, полвека прошло, прежде чем к этому времени развитие биологических наук привело к осознанию того, что есть два типа клеток. Это клетки прокариотные и эукариотные. И тогда, в 1938 году, было предложено вот еще одно новое, четвертое тогда царство, Манер, куда отнесли всех прокариотических организмов бактерий. Но опять же, три эукариотных царства, протисты, животные, растения, вот это вот царство протист, оно напоминало такую сборную солянку, куда относили то, что не подходило вот к крайним точкам, что такое растение и что такое, с другой стороны, животные. Вот эти все организмы, как бы промежуточные, все находились в протистах. Там же находились и грибы. Но что такое грибы тогда? Возникает вопрос. Следующее осознание – это выделение грибов из царства протист в самостоятельное царство, потому что отнесение их традиционно в ботанических системах к низшим растениям, оно не оправдано, потому что грибов нет хлоропластов, они не фотосинтезируют, у них клеточные стенки хитин, у них в обмене веществ мочевина. То есть это такие организмы, которые как бы соединяют в себе их клетка, свойства растительной и животной, что ли, клетки. Поэтому вот было осознано царство такое, которое назвали грибы. И таким образом, где-то до середины 90-х годов вот эта вот система 4 царств эукариотных и 1 царства прокариот, она существовала и ею активно пользовались. А дальше наука развивалась таким образом, что американский исследователь Карл Везе открыл архей. Археи – изумительные организмы, которые имеют прокариотическое строение клетки, но, как оказалось, очень далеко отстоят от настоящих бактерий. Причем вот эти вот все системы, которые были до Везе, они основывались в построениях на такие фенотипические признаки. Это морфология, физиология, биохимия организмов. И вот на основании этих признаков организмы классифицировались. А Вёзе предложил использовать признаки, связанные с анализом последовательности нуклеотидов гена. И он предложил как раз вот этот ген 16S-рибосомальная РНК для прокариотических клеток. Это ген, который кодирует вот эту 16S-рибосомальную РНК, входящую в состав рибосом. Рибосомы – структуры, которые есть во всех клетках, на них идет синтез белка. И оказалось, что вот эта вот такая империя, царство, вернее, Монер, оно неоднородно. И было выделено и предложена система уже не пяти царств, а трех доменов. Домен – это на сегодняшний день самая высокая таксономическая и иерархическая категория. И вот такие три домена, которые существуют на сегодняшний день, это бактерии, археи и эукариотные организмы. А уже дальше внутри этих доменов идет деление на империи, империи на царство, царство на дело и так далее.
А для чего вообще нужна такая наука, классификация, систематика? То есть это делается исключительно для нашего удобства? Ну, понятно, что никакой ученый не может запомнить все миллионы описанных видов, их надо по каким-то полочкам разложить. Это делается только для удобства или это отражает какую-то объективную реальность?
Вот систематика как наука о разнообразии органического мира, о видовом разнообразии этих организмов, она занимается не только тем, что, как вы правильно сказали, вот систематизирование того, что уже накоплено, но она отражает и уровень развития биологии, и она позволяет делать такие обобщения, которые дают возможность продвижению дальше в биологии, причем разным направлениям биологических наук, которые, на первый взгляд, как бы и, может быть, не связаны обывателю вот с систематикой. Та же цитология, биохимия, молекулярная биология. Потому что вот попытка осмысления знаний и понимания того, что известно на сегодняшний день, оно дает плацдарм для того, чтобы идти дальше. И в этом отношении вот как раз систематика играет большую роль. А вот для чего нужна систематика? Юрий Татьянович Дьяков, мой учитель, на лекциях приводит такой пример. Студенты иногда тоже задают этот вопрос. Зачем нужна систематика? Он говорит, вы купили книги, и у вас их накопилось столько много, что нужна полочка, чтобы их поставить. А дальше вы их расставите в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Вы можете их поставить корешками красивыми, и это будет доставлять вам эстетическое удовольствие. А можете расставить по тематике. Здесь детективы, здесь по ботанике какие-то книжки, здесь по грибам расставите. И тогда, если вам нужно какую-то книгу, вы ее легко найдете. Вот построение и системы, которые существуют, они все-таки задаются теми целями исследователей, которые стараются эти системы создать. И существуют системы как искусственные, так и естественные.
То есть несколько систем,
да.
И в зависимости от
целей.
Того...
Потому что если вы хотите, например, описать биоразнообразие, вышли там водоем какой-то, нашли, вы хотите узнать, какие тут водоросли живут, и вот вам все эти водоросли нужно определить и в какую-то систему свести. Вас не интересуют родственные связи между этими организмами, кем они приходятся, родственниками другим группам. И для этого существуют такие искусственные системы, в основе которых лежат чисто морфологические признаки, которые бы легко давали вам возможность определить и опознать тот организм, которые есть. И такие искусственные системы есть. Но в биологии и в науке любая система, она стремится к естественности. И она должна не только вот это многообразие организмов отражать, но и должна попытаться отражать связи между этими организмами. Родственные, кто наиболее древний, кто вот вначале...
Происхождение.
Да, происхождение. К такой системе, ну, стремятся научные, естественные системы. Но к сожалению, естественные системы для всех организмов на сегодняшний день пока невозможно создать, потому что не обо всех организмах известны жизненные циклы, строение, очень много же.
То есть аналога таблицы Менделеева здесь
нет.
Не получается?
Нет, аналог таблицы Менделеева пытались создать, и есть такие искусственные системы, которые сводятся к сетке. Но это не естественная система. Естественная система, то, что сейчас пытаются создать, это построение таких кладограмм, когда вы создаете дерево, где есть основания, дальше ветви, как они расходятся. Есть компьютерные программы, которые позволяют создавать вот эти деревья, и по длине ветвей, по углу расхождения можно судить о родственных отношениях. Вот таблица Менделеева таких родственных отношений она не даст.
Сейчас главным критерием для классификации живых организмов считается их родственность. родственные связи, правильно?
Это попытки создать вот такие естественные системы, филогенетические системы, в которых было бы отражение вот такое, кто от кого произошел. Но в чем трудность, которая возникает? Все понятно вот с этими тремя большими доменами. Как бы их сейчас никто не опротестовывает. Да, есть домен бактерий, есть археи, вот и есть эукариоты. Ну, об археях, наверное, известно, что это единственные организмы, которые метаногенны, что у них есть отличие от бактериальных РНК, что у них в клеточной стенке нет муреина, что характерно для бактериальных. Муреин – вещество, которое входит в состав клетки бактерий. Именно на него действуют вот эти вот пенициллиновые антибиотики, подавляя синтез муреина. За счет этого подавляет развитие возбудителей ряд бактериальных заболеваний. Вот у архей, несмотря на то, что они прокариоты, вот этих свойств нет. И у них в геноме есть интроны, что характерно для генома. Это те участки, которые не кодируют аминокислоты, что характерно для генома эукариот. Оказалось, что археи, не имеющие ядра и как бы по морфологии клетки ближе всего к бактериям, при построении вот этих вот схем филогенетических, они ближе стоят к эукариотам, нежели к бактериям.
То есть здесь решили, что различия на генетическом уровне, вот эти тонкие биохимические, они важнее, чем внешние какие-то морфологические признаки. Потому что когда в микроскоп, если посмотреть на бактерии, археи, их не отличишь.
Не отличишь, абсолютно. Также могут быть и жгутики, и клетки такие. Единственное, что такая есть форма очень кубическая, характерна только для археи, не характерна для бактерий. Но это вот единственное. Но внешне нет, нельзя отличить. Но оказалось, что внешние признаки морфологические, они часто обусловлены сходством в условиях, и это выражается сходными признаками в морфологии.
То есть они приспосабливаются
к среде обитания. Среде. Да, да.
И поэтому они выглядят одинаково.
Они выглядят одинаково. То же самое произошло с водорослями. Водоросли, вот если мы перейдем к группе эукариотных организмов, на сегодняшний день подверглись, ну, такой самой радикальной, что ли, перестройке и переосознанию. Потому что если взять середину даже прошлого века, водоросли что собой представляли? Низшие растения, раздел ботаники в наших школьных учебниках, это как такая таксономическая категория, как это было при Линнее. На самом деле водоросли не представляют собой таксономическую категорию. Это разнородная группа организмов, которая находится на сегодняшний день в 4 из 5 империй эукариот. Водоросли не только в империи одножгутиковых, куда такую подимперию заднежгутиковых относятся грибы и животные.
С заместителем декана биологического факультета МГУ Галиной Беляковой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.